достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Как всегда, у нас сегодня понедельник, что создает очень тяжелую ситуацию, поскольку новостей нету. Вот я, к сожалению, не могу ничего сказать по этому поводу. И по этой причине нам придется пользоваться новостями старыми. Что немножко обидно, потому что времена у нас веселые, и наверняка чего-нибудь там появится интересное ближе. Ну, правда, вот в Китае фондовые рынки продолжают падать, но это уже настолько привычно, и, собственно, с экономической точки зрения, я это в прошлый раз объяснял, даже не очень интересно. Что интересно? Есть одна тема, которая мне представляется крайне важной, которую бы я хотел обсудить, тем более, что сразу два события произошли с ней связанные. Первое, мы написали книжку с моим товарищем Сергеем Щегловым, книжка называется «Лестница в небо», как я и обещал в прошлый понедельник, мы ее отдали в редакцию. Я думаю, что где-нибудь через месяц она выйдет. А тем, кто не захочет покупать бумажную книжку, еще через пару месяцев мы ее будем продавать в электронном виде на сайте, скорее всего, фонда Хазина. Но главное тут вот в чем. Поскольку эта книжка посвящена власти, то в ней обсуждаются как раз факторы, которые влияют на то, как устроена власть. И сегодня мне хотелось... Да, а вторая вещь, которая очень активна, это, значит, обсуждалось, это наезды на солнце наше, на Владимира Владимировича Путина, со стороны Запада. Причем наезды такие, ну, мягко говоря, спорные, да, вот, ну, просто очень спорные. И самое главное, они все с такими отмазками, да, типа это вот не точно, а вероятно. То есть, иными словами, имеет место очень мощная, я бы сказал, оголтелая пропаганда. Я не буду сейчас влезать в причины личностные, да, а там, безусловно, и личностные факторы сыграли свою роль, но кроме личностных факторов еще, безусловно, имеются и объективные. Потому что, как там писал великий, может, один из самых великих русских поэтов XX века, Владимир Владимирович Маяковский, если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. Интересно, кстати, а сейчас Маяковского в школе проходит или нет? Потому что меня это как-то... Я когда учился в школе, то мне всякого рода такие вот зажигательные стихи Маяковского, они мне не очень нравились. А вот сейчас я читаю стихи о советском паспорте, и у меня как бы вот мурашки идут по коже, потому что было чем гордиться. Тогда-то это считалось нормой, типа, а чего, а так и есть. А я напомню, стихи Маяковского — это конец 20-х годов. Вот. Ну и потом, в какой-то момент, я тут буду делать небольшое отступление, не совсем экономически. Я как-то своему папе, я был, наверное, в классе в девятом, сказал, вот этот Маяковский, он только орать умеет. Папа на это посмеялся и процитировал четверостишие. Следующее. Я его запомнил на всю жизнь сходу, да? «Я хочу быть понят родной страной, а не буду понят, так что ж, над родной страной пройду стороной, как проходит косой дождь». Ну и после этого я понял, что Маяковский абсолютный гений, и у него, на самом деле, очень много хороших стихов. Так вот, если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. То есть каждый раз, когда мы видим, что происходит нечто, что явно вылезает, выбивается из общего фона, это означает, что... Есть чьи-то интересы, чьи-то уши торчат. И, собственно говоря, мы вот в нашей книге обсуждаем, как эти интересы искать и как устроено вот это вот... Вообще, внимание, не как бы не каждый конкретный случай разбираем, а пытаемся объяснить, как это устроено. Так вот, именно по этой причине я хотел бы уделить время в сегодняшней передаче тому, как это будет устроено в 16-м году. Значит, первое правило, которое абсолютно очевидное и понятное, что любая власть борется за ресурс. Любая властная группировка борется за ресурс. Где в качестве ресурсов выступает все, что угодно. Территории, источники доходов, люди, ну и так далее. Все, что может как бы усилить эту группировку. Да? И если обращаться к Марксу, то значит, у которого была формула там товар, деньги, товар, штрих, то здесь, значит, формула такая: власть, ресурсы, власть, штрих, или там ресурсы, власть, ресурсы, штрих. А это уж с какой стороны смотреть. Так вот, если мы посмотрим на базовый ресурс, которым развивалась экономика, ну, в общем, с, наверное, начала 20 века, с момента создания Федеральной резервной системы США, то одним из ключевых ресурсов была эмиссия доллара, которая перераспределялась через финансовую систему. При этом, пока был золотой стандарт и были национальные валюты более-менее равноправные, этот ресурс был задействован только частично, хотя был. А я приведу пример, как это работало. Значит, представим себе некоторое промышленное предприятие в начале 30-х годов, когда уже началась Великая депрессия, которое находится в крайне тяжелом положении, потому что оно не может расплатиться с ранее взятыми долгами. Оно, спрос есть на его продукцию, но если бы не долги, то предприятие бы выжило. Но долги старые давят. И в этот момент предприятие банкротится, и его автоматически переходит банку. Банк сам не знает, что делать с этим предприятием. Да, оно теоретически висит на балансе, от него одни проблемы, потому что не дело банка управлять предприятием. Что делает банк? Он продает это предприятие, ну, пускай там за полцены, за четверть, какому-то своему аффилированному человеку. Но все равно за деньги, для того, чтобы погасить кредит. Вопрос, а откуда у этого человека деньги? Ответ, а банк этому человеку выдает кредит. Но мы же помним, что у нас Великая депрессия, денег мало в экономике. Как же банк выдает этому человеку деньги? А очень просто. Банк, пользуясь своей дружбой с ФРС, получает от ФРС деньги, а ФРС эти деньги просто печатает. Возникает вопрос, но если такого рода вещи происходят массово, то получается, что количество денег в экономике сильно растет. Как же так? Это же может вызвать инфляцию. Ответ очень простой. Когда ФРС печатает деньги для кого-то конкретно, ну, для какого-то своего близкого банка, я напомню, что ФРС — это частная организация, и в ней как бы акционерами являются крупные финансовые институты. Формально есть несколько человек в верхнем руководстве ФРС, которые назначаются по представлению президента Соединенных Штатов Америки, но по согласованию с Конгрессом, но они составляют меньше половины в руководстве ФРС, а остальная часть, прежде всего руководители региональных резервных банков, это как раз абсолютно частные структуры. Так вот, они сделаны были на базе частных банков. Так вот, а дальше ФРС, пользуясь тем, что у них в руках денежная политика, и зная, сколько они напечатали лишних денег, они чуть-чуть, например, увеличивают резервирование. Чуть-чуть. И в результате избыток денег со всего рынка собирают. То есть, фактически, они могут, используя денежную политику, вводить налог на всю экономику в целом в пользу конкретных лиц или организаций. Именно по этой причине в 30-е годы финансовый сектор очень сильно, собственно, вот финансовая элита очень сильно увеличила свои активы. Она перераспределила в свою пользу американский реальный сектор. Не весь, разумеется, но увеличила. Тем не менее, доля финансового сектора перед Второй мировой войной не превышала 5% в общем объеме прибыли. Это нормальная величина для вспомогательного посреднического сектора. В 1944 году принимаются Бреттон-Вудские соглашения. Смысл Бреттон-Вудских соглашений состоит вот в чем. Дело в том, что в мире перед Второй мировой войной было 5 независимых технологических зон. Британская, американская, германская, советская и японская. У них были даже метрологические схемы разные, потому что в Англии и в США, например, были там футы и дюймы, а в Германии, в СССР, кстати, как в Японии, не знаю, там, видимо, тоже была метрическая система. И аналогичная ситуация была в финансовой сфере. Значит, был Банк Англии, был Германский банк, был Госбанк СССР, был Японский банк, которые определяли свои правила игры. А в 1944 году в результате войны доля американской экономики стала составлять больше 50%, и появилась замечательная идея, что надо сделать так, чтобы все пропорции, структура экономики, цены и как бы контроль за рынками определялись теми институтами, которые связаны с долларом. Ну, идея-то, собственно, была очевидная, да, но нужно было ее не просто реализовать, а реализовать так, чтобы это не вызвало войн. И в 1944 году состоялась Бреттон-Вудская конференция. СССР принимал в ней участие, но отказался потом ратифицировать соответствующие документы. По этому поводу есть много разных гипотез. Я не буду их сейчас излагать, тем более, что доказательств уже все равно никаких нет. Значит, СССР стал создавать свою финансовую систему в той трети мира, которую он контролировал, ну, уже там, скажем, к концу 70-х, а США в своей части. Но уже через 5 лет, в 1949 году, доля финансового сектора стала превышать в перераспределении прибыли в США 10%. Почему? Понятно. Потому что что такое Бреттон-Вудские институты? Это Мировой банк, это агентство развития, это МВФ, это банк, который кредитует государство, это ВТО, система мировой торговли. Тогда она называлась Генеральное соглашение по тарифам и торговле. И это все постепенно расползалось по миру в рамках долларовой системы. Значит, долларов нужно было все больше, больше и больше. Их печатали. Печатание долларов в 30-е годы было ограничено под тем, что доллар был национальной валютой Соединенных Штатов Америки. И по этой причине, если их напечатать слишком много, начинается инфляция, проблемы. А когда у вас увеличивается сфера оборота доллара, их можно печатать. Но доллар это надо как-то, во-первых, легализовывать в экономическом обороте, во-вторых, они потом где-то концентрируются. И вот прибыль, которая образуется от этих эмиссионных долларов, эмиссионная прибыль, она и обеспечила, она, естественно, концентрировалась в финансовой системе, она и обеспечивала ускоренный рост доходов финансового сектора. Еще раз повторяю, с 5 до 10%. К 70-м годам эта цифра выросла до 20%. А при этом в Бреттон-Вудскую систему были заложены две мины. Ну, теоретически это довольно частые ошибки, которые совершаются регулярно. Во всех учебниках написано, что такие ошибки совершать не нужно. Но в данном случае сыграло свою роль, я думаю, политические мотивы. Первое. Были созданы, еще раз повторяю, три абсолютно новых международных института. МВФ, Мировой банк и ГАТТ-ВТО. А четвертый институт, который должен был регулировать мировую валюту, создан не был. Почему? Потому что не была создана новая мировая валюта. Теоретически можно было бы сделать новую мировую валюту. Нет, вместо в качестве мировой валюты взяли доллар. А в качестве регулятора оставили ФРС, институт чисто национальный. И тем самым создали противоречие между международными функциями доллара и внутренними функциями доллара и регулятивные противоречия, потому что если вдруг выясняется, что устойчивость мировой финансовой системы начинает противоречить устойчивости финансовой системы Соединенных Штатов Америки, то абсолютно очевидно, что ФРС должна принимать решение в пользу кого? Непонятно, потому что я уже говорил о том, что ФРС как частную организацию контролировали как раз на тот момент международные финансисты. Значит, это противоречие в 1944 году нельзя было считать критическим по банальной причине, потому что в тот момент экономика США была больше 50% мировой. К 70-м годам экономика США стала сокращаться. Я напомню, что в пике экономика США была больше 50%, а экономика СССР, которая росла где-то примерно до начала 80-х, составляла где-то 22% от мировой экономики. В тот момент, когда СССР было 22%, США к началу 80-х была 30%. То есть фактически падение составило почти в два раза. С 50 с лишним процентов до 30. Значит, становилось все труднее и труднее держать экономическую систему. Плюс к этому расширяться было некуда. А модель-то стимулирования экономики через эмиссию никуда не делась. И в результате 70-е годы, это годы спада западной экономической системы, СССР еще рос, хотя у него был тот же самый кризис, но, тем не менее, темпы роста были еще положительные. А вот в Соединенных Штатах Америки и в западном мире в 70-е годы был непрерывный десятилетний спад. Сейчас его немножко затушевали статистикой, но, тем не менее, тогда это было абсолютно очевидно, и сейчас еще это можно по косвенным данным вычислить. Так вот, в начале 70-х Соединенные Штаты Америки отвязали доллар от золота. В рамках Бреттон-Вудской системы был такой вспомогательный институт для того, чтобы поддержать доллар. По сравнению с другими валютами, которые были привязаны не к золоту, а к доллару. И вот 15 августа 1971 года в прайм-тайм прервали все сериалы, спектакли и так далее. На экранах появился Ричард Никсон, президент Соединенных Штатов Америки на тот момент, который сказал, что, ребята, временно мы отвязываем доллар от золота. Есть люди, которые утверждают, что в этот момент Бреттон-Вудская система закончилась. Мы понимаем, что это бред, потому что Бреттон-Вудская система — это в первую очередь управление финансами. Управление мировой финансовой системой. Оно осуществляется МВФ, Мировым банком, ВТО и ФРС, то есть Бреттон-Вудскими институтами. Поэтому Бреттон-Вудская система как была, так и осталась. Единственное, что изменили, это как определение курсов валют. Году там в 73-м или в 74-м состоялась конференция на Ямайке, поэтому вот это вот... Система определения валютных курсов называется Ямайская валютная система, которая стала частью большой Бреттон-Вудской системы. Но сама, естественно, Бреттон-Вудская система никуда не делась, она продолжает функционировать. И более того, поскольку 80-е годы начали еще для того, чтобы компенсировать невозможность расширения сферы оборота доллара, стали кредитовать потребителей, то доля финансового сектора в перераспределении прибыли стала быстро расти. И выросла она к середине 2000-х годов до уровня практически 70%. При том, что доля экономики США в мировой экономике продолжала падать. Сегодня она составляет, по разным оценкам, от 16 до 18%. То есть, иными словами, доля экономики Соединенных Штатов Америки в мировой экономике сегодня меньше, чем была доля СССР в мировой экономике в конце 70-х, начале 80-х годов. В этой ситуации США не могли не надорваться. И нынешний кризис – это как раз кризис надрыва. И уже в 2008 году, когда все это стало сыпаться, примерно так же, как в СССР экономически нынешний кризис мировой и кризис СССР экономический 80-х годов, они практически одинаковы. Базовые механизмы одни и те же. Так вот, в этой ситуации представители мировой финансовой элиты, напомню, в этот момент перераспределяющие в свою пользу 70% всей прибыли, которая образовывалась в американской экономике. 70%. Правда, после 2008 года эта цифра упала до 50, сегодня она упала еще ниже. Но, тем не менее, это все равно запредельно много. В тот момент, в середине 2000-х, финансисты получали прибыли больше, чем все остальные вместе взятые. В два раза больше. И понятное дело, что они определяли все правила игры. Они поняли, что нужно решить ту проблему, которую создала Бреттон-Вудская конференция. Почему? Потому что американская бюрократия штука сильная. И нельзя жить в Соединенных Штатах Америки и быть независимым от, скажем, американской правовой системы, которая, когда ей что-то нужно, ведет себя крайне жестко. И появилась идея, что надо таки провести последнее Бреттон-Вудское решение, которое не было проведено в 1944 году, именно сделать мировую валюту. То есть вывести эмиссионный центр мировой валюты из-под юрисдикции Соединенных Штатов Америки. Этот проект получил название Центробанка Центробанков, и, в общем, он поставил Соединенные Штаты Америки в крайне тяжелое положение. Почему? Потому что если бы этот проект был осуществлен, то США потеряли бы возможность эмитировать доллар в том количестве, которое им нужно. И в этом случае Соединенные Штаты Америки, с учетом той роли, которую играет эмиссия в поддержании частного спроса в США, оказались бы в крайне тяжелом положении. В результате кульминация наступила, по-моему, в июне 2011 года, когда Соединенные Штаты Америки провели дело Стросс-Кана. Дело в том, что этим вот центробанком центробанков должен был стать МВФ, и, собственно, мировая валюта должна была стать на базе специальных, как это называется, заимствований, ну, в общем, на базе расчетной единицы МВФ. Специальные права заимствования. Значит, в результате дело Стросс-Кана, тема Центробанка, Центробанков умерла, а Соединенные, бюрократия Соединенных Штатов Америки, то есть национальные власти США, перехватили контроль над Федеральной резервной системой США, потому что все ФРСовские бюрократы, которые, кстати, в большинстве своем, собственно, все граждане Соединенных Штатов Америки, никакими дипломатическими иммунитетами не защищенные, поняли, что дело плохо, да, что могут и голову оторвать. А дальше это все усилилось тем, что после 2012 года, когда Обама выиграл выборы и пошел на второй срок, он, в общем, избавился от представителей мировой финансовой элиты в своей администрации. То есть вопрос между международными функциями доллара и внутренней был решен в пользу внутренних, а мировая финансовая система стала стремительно погружаться в довольно тяжелый кризис. Ну, сейчас мы сделаем небольшой перерыв на новости, а потом я продолжу.
Экономика. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Я вот тут прослушал новости и сразу же вспомнил, что когда я в детстве читал книжку «Крестный отец» Марио Пьюза, то первое, как бы самое главное, на что я обратил внимание, это на такую глубокую мысль, что если ты действительно желаешь кого-то, ну, скажем так, обидеть сильно, ни в коем случае нельзя об этом говорить вслух. По этой причине, если Кадыров опубликовал в Инстаграме фотографию, значит, двух упомянутых персонажей, значит, на фоне оптического прицела, то с очень большой вероятностью можно сказать, что он вообще не рассматривает вариант, что он будет как бы им за что-то мстить. Ну, с точки зрения здравого смысла, упомянутые персонажи никакой роли в политике России не играют и играть не могут, поскольку не обладают никаким авторитетом. Что касается госпожи Алексеевой, то я напоминаю, что она гражданка Соединенных Штатов Америки, то есть приняла присягу, в которой сказала, что отныне ее интересуют только интересы Соединенных Штатов Америки. И все, что она будет делать, это будет соответствовать реализации интересов Соединенных Штатов Америки. То есть, иными словами, ее высказывание по части Кадырова свидетельствует только об одном, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в том, чтобы роль Касьянова в России росла, а Кадырова падала. Но это мы и без этого знаем. Тут как бы можно и без госпожи Алексеевой выступать. Продолжаем дальше, да? Спор между вот этими группами, да, одна из которых условно отражает национальные интересы Соединенных Штатов Америки в экономической сфере, а другая выражает интересы международных финансистов, для которых принципиально важно сохранение мировой финансовой системы, и будет ключевым элементом 2016 года. Дело в том, что международные финансисты пытаются протащить на пост президента своего представителя, который вернет ситуацию к той, которая была в середине 20 века, когда именно международные финансисты вообще в 20 веке контролировали Федеральную резервную систему США. Это ключевой момент 16-го года. Этот представитель, в общем, все знают, это Хиллари Клинтон. Может быть, есть и какие-то другие люди, но про Хиллари Клинтон это известно точно. Очень условно можно этих людей назвать финансистами, или имперцами, потому что они пытаются сохранить единый контроль над мировой экономикой. При этом, если рухнут Соединенные Штаты Америки, их экономика, то это не имеет как бы для них никакого значения. Да, им нужна американская армия, но армию они могут кормить и независимо от американского населения. Американское население никому не интересно. А, соответственно, другая группа, она наоборот, поскольку она ориентирована на как бы Соединенные Штаты Америки, на там избирателей, на людей, они понимают, что если нужно будет обрушить мировую финансовую систему, то и бог с ней. В конце концов, Соединенные Штаты Америки до как бы там, ну, за исключением последних 50-60 лет, вполне себе жили без мировой финансовой системы, и теоретически это можно продолжить и дальше, да? Так вот, в чем вся проблема? Дело в том, что сегодня как бы, масштаб кризиса оказался настолько высок, что невозможно достижение компромисса, потому что спасаются либо одни, либо другие. Более того, я могу сказать, что мое представление о жизни показывает, что даже в случае, если выиграют национальные силы в Соединенных Штатах Америки, все равно спад там будет очень сильный. А вот если выиграют международные финансисты, то они весь мир погрузят в дикий хаос. Но самое главное, что вот ключевой вопрос. К началу ноября 2016 года, когда, собственно, и будут выборы президента США, этот вопрос должен быть решен. Я не буду влезать в детали. Детали можно посмотреть на сайте Хазин.ру в моем прогнозе на 2016 год. И я думаю, что я еще неоднократно эту тему буду обсуждать. Но нужно понимать, что вот это вот базовое противоречие, заложенное в Бреттон-Вудской финансовой системе, по которой мы живем до сих пор, сегодня вылезло на поверхности и будет определять развитие мировых событий. Значит, на этом я сегодняшнее свое выступление заканчиваю и постепенно начинаю отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Вот некоторые эксперты говорят, что по покупательной способности доллар стоит на 17 рублей, и фактически все сырье выводится из России за бесценок. Так ли это? Скажите, пожалуйста. О том тут переживаем.
Значит, это вопрос очень сложный, потому что что такое цены, это вопрос очень такой индивидуальный. Цены могут определяться на локальных рынках, цены могут определяться на глобальных рынках. Это могут быть финансовые рынки, фьючерсы, это могут быть спотовые рынки, где торгуются как бы по балансу спроса и предложения. Нефть, например, не торгуется по балансу спроса и предложения. Цена на нефть определяется на спекулятивных рынках. По этой причине говорить о том, какая цена справедливая, невозможно, и говорить о том, какова должна быть цена за рубль, это вопрос тоже бессмысленный. Если вы строите некоторую экономическую модель внутри страны, то вы можете как бы сделать некоторый естественный или неестественный уровень, значит, отношений внутренней валюты к внешним. И это можно разными способами варьировать. То есть, теоретически тут есть варианты. Но однозначного ответа, что вот так вот нельзя. В рамках некоторых моделей, да, сегодня курс рубля сильно занижен. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот смотрите, наше правительство и многие в банке все считают, что они могут перекредитоваться на Западе. И у меня... на мысли наводит такая, под сколько процентов они там кредитуются, и почему наши банки, в первую очередь Сбербанк, ВТБ, дают процент, 1.5% по вкладам нашим гражданам. Мне сдается, что там гораздо больше они платят западным банкирам.
Нужно понимать, что опять-таки в рамках Бреттон-Вудской системы ключевой элемент – это близость к эмиссионному центру. Чем ближе ты к эмиссионному центру, тем меньше надбавка к тому проценту, который обеспечивает для своих главных дилеров сама Федеральная резервная система США. Значит, ФРС до недавнего времени там была ноль учетная ставка, то есть банки получали деньги фактически бесплатно, а сейчас они подняли эту цену где-то до 0.25%, но сколько реально эти банки получают, они не скажут. А дальше начинается распределение этих денег дальше по мировой экономике. Поскольку мы довольно далеко, то мы вынуждены отдавать довольно большие деньги. Если бы у нас был свой эмиссионный центр рублевый, эту проблему можно было бы решить. Но проблема состоит в том, что руководит... российским финансовым сектором, та часть, которая ориентирована на финансистов, да, на вот эту вот Бреттон-Вудскую команду, которая, в общем, совершенно не намерена позволять России получать независимость. И по этой причине, еще раз повторяю, она это делает не потому, что она не может сделать иначе, а потому что она не хочет делать иначе. Вот. И по этой причине рассчитывать на то, что у нас в этом смысле, процентов ситуацию можно улучшить, нельзя. Это возможно только в том случае, если мы перейдем к другой финансовой модели, в которой основной инвестиционный ресурс будет не долларовый, а рублевый. Кстати, в этом смысле главная проблема Путина, потому что он в рамках своих политических игр ориентируется на ту группу, которую можно назвать условными изоляционистами, а экономикой у него руководит та группа, которая ориентирована на финансистов. В результате образуется очень тяжелое противоречие, которое все время усиливается, и оно как бы частично оно проявляется вот в этой вот дикой антипутинской пропаганде, которую мы сегодня имеем, которую мы все сегодня наблюдаем. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Иван Иванович. Михаил Леонидович, во-первых, вам братский привет от бывшего Маяковского. Вы ему очень нравитесь как экономист-новатор, и он планирует с вами поработать.
Вы вопрос задавайте.
Вопрос. Не кажется ли вам, что настало самое время для раскрутки идеи нового российского социализма И какие у вас есть капитальные труды на эту тему?
Вы знаете, я не пишу капитальных трудов, потому что капитальные труды требуют источника финансирования. То есть, иными словами, для того, чтобы некто написал капитальный труд, он должен либо работать в институте, где ему зарплату платят, либо он должен быть очень богатым человеком. Но, впрочем, сейчас уже таких практически не осталось. Вот без источника финансирования капитальный труд сделать нельзя, потому что он, ну, как бы коммерчески не интересен. А поскольку я вынужден себе на жизнь зарабатывать, то по этой причине я пишу не капитальные труды, а пишу как бы тексты относительно короткие, в которых я пытаюсь изложить суть тех событий, которые происходят без привязки к как бы истории науки, к как бы истории экономической мысли, ну, короче говоря, которые не являются капитальными. Может быть, кто-нибудь и будет писать капитальные труды на эту тему. Я пока этого сделать не могу. Но что касается идей социалистических, то я про это уже много написал. Я думаю, что у них большое будущее.
Здравствуйте, слушаю вас. Михаил Леонидович, добрый день, это Фроб. Я вот о чем хочу вас спросить. В своих выступлениях президент Путин как-то говорит, бывает, что в России такая структура экономики, что нам тут невыгодно снижать банковский процент. Я хотел бы понять, вот он действительно говорит именно о экономике, или это такой способ прикрыть трех толстяков? И
пролетарит, который... Это, я понимаю, да, это вопрос очень сложный. Объяснить психологию Путина я не могу. То есть его уже много лет, ну, по крайней мере, начиная так года с 10-го, откровенно подставляют, регулярно плюют ему в лицо. То есть демонстративно врут, причем так, что все это видят. И никакого наказания эти люди не получают. Причем я хорошо знаю, как себя вел Ельцин за некоторые из тех вещей, которые Путин вообще игнорирует. Он бы уволил бы сразу. Но еще раз повторяю, с точки зрения внешнего наблюдателя, это плевок в лицо. При этом они ему мешают играть в его политические игры. Можно много разных предложить гипотез, я некоторые излагал, но я думаю, что по мере увеличения напряжения рано или поздно этот нарыв вскроется. Ну, в общем, да, конечно, он имеет место, и он выглядит очень странно. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Да, я слушаю вас.
Можно задать вопрос?
Да.
Хотел поинтересоваться, вот в 2011 году было... катастрофа в Японии. И что характерно удивило, на курс иены это практически не оказало никакого влияния. В свете вашего предсказания о предстоящем падении американского фондового рынка, повлияет ли это на курс доллара?
Да, конечно, доллар вырастет. И это абсолютно очевидно, потому что в условиях кризиса все капиталы начинают бежать в наиболее ликвидный актив. А наиболее ликвидный актив сегодня доллар. Нет, потом доллар упадет. Но локально на кризисе он вырастет. А вообще валютные курсы – это такое дело, как и всякое спекулятивное, которое очень сложно предсказывать в долгосрочной перспективе. Практически невозможно. И по этой причине я этим делом стараюсь не заниматься. А если мы посмотрим на глобальные движения, да, то первое глобальное движение было ответом на кризис, который начался в 2000 году, и вызвало это существенное падение доллара. Это хорошо видно по его отношению с евро. Да, когда от курса 0,8 доллар упал до курса 1,4 доллара за евро. То есть, иными словами, он упал почти в два раза. Сегодня мы это как бы не рассматриваем как падение, но тогда это было очень сильно. Еще раз говорю, почти в два раза. Даже... А что касается нынешней ситуации, то невозможно говорить о том, какой будет, например, курс доллара посткризисный, потому что доллар будет другой. Если до кризиса доллар – это мировая валюта, то после кризиса это будет региональная валюта. Поэтому сравнивать практически невозможно. Поэтому я не исключаю, что доллар может даже и вырасти, там, скажем, относительно золота, но при этом он не будет использоваться в большей части мира. Ну вот как тут это оценивать? Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Москва. У меня такой вопрос. Вы в одном из твоих выступлений сказали, что в Библии запрещен банковский судный процент.
Да.
И подтвердили это, по-моему, 19 стихом из 23 главы, что не давай брату своему...
Не давай в рост брату своему, да.
Да. Тут же идет 20 стих, где написано, а иноземцу отдавай в рост, а брату своему
давай. Значит, дело в том, что вы не забывайте, что Ветхий Завет – это была книжка племенная. И в брату своему это не в смысле родственнику, а в смысле члену своего племени. Поскольку с тех пор жизнь немножко изменилась, то, в общем, можно смело сказать, что судный процент запрещен полностью. Вообще нужно отметить, что правильно трактовать Библию – это отдельное искусство. Я ему, кстати, не обучен, да, я как бы более-менее здравый смысл могу применять. А вот есть люди, которые на этом деле собаку съели. Вот вы, собственно, им задавайте вопросы. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил, Павел, Москва. Подскажите, брат, значит, я не всегда попадаю на ваши передачи, на ваши обзоры, не очень осведомлен. Уже молодой человек задавал вопрос про, так сказать, курс доллара. Я вот тоже пару раз наблюдал еще вот в 60-х годах вот эти графики, когда пила, грубо говоря, вверх-вниз, вверх-вниз. И, как вы сказали, это достаточно сложно спрогнозировать, да, когда пойдет вверх, когда пойдет вниз. Но в целом, даже если доллар пойдет вниз когда-то, как это скажется на рубле, то есть именно на нашей экономике, останется она также, можно сказать, в затухающем состоянии?
Это зависит от того, как будут себя вести наши экономические власти, а не от того, как будет себя вести доллар. Если экономические власти будут себя вести адекватно, ничего не произойдет. А если они будут себя вести неадекватно, как сейчас, то будет только хуже. Независимо от того, доллар будет расти или падать. Но по этому поводу есть знаменитый анекдот, я его уже много раз рассказывал, по поводу цены на бензин. Что когда мировые цены на нефть растут, то и цены на бензин в России растут. И это соответствует мировой конъюнктуре. А если цены мировые на нефть падают, то нефтяные компании начинают компенсировать убытки на мировых рынках, на внутреннем рынке, поэтому цены на бензин снова растут, и это также соответствует мировой экономической конъюнктуре. Так что вот как ни крути, да, вот до тех пор, пока у нас управление экономикой будет осуществляться вот в рамках вот этого анекдота, да, конечно, все будет плохо. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Не хотят. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я выключу.
Да, радио выключите, пожалуйста.
Меня интересует вот какой вопрос. Сергей, Москва. Вот сейчас проводят научные такие разработки, эксперименты, в частности, проект ТЭР по созданию термоядерного синтеза. И, судя по всему, какие-то, до середины 21 века, наверное, это будет осуществимо. То есть получит человечество неисчерпаемые источники энергии. Вот для вас, как для экономиста, как вы думаете, что произойдет при этом в мире?
Во-первых, я все-таки уже там не совсем молодой человек, да, я хорошо помню журнал «Техника молодежи», «Наука и жизнь», «Знание силы» 70-х годов. 70-е годы, все говорили, через 5-10 лет будет управляемый термоядерный синтез, там, токамаки и все остальное. Что такое токамак? Знаете, кстати, да, это сокращение от слов тороидальная камера. Так вот, фокус состоит в том, что нет у меня уверенности, что это будет сделано. Нефти еще 50 лет хватит точно, и, в общем, не видно пока принципиальных прорывов в энергетике. Ну и в заключение можно сказать следующее, что даже если нет, смотрите, у нас нефть меняется довольно сильно, грубо говоря, от $10 за бочку до 150, а экономика так себе и живет. Экономике совершенно не принципиально, какова цена на нефть. Цена на нефть — это перераспределение финансовых потоков. Главное — это структура экономики, то есть доля энергии в конкретном изделии. Она практически не меняется, потому что если цены на нефть растут, то издержки нефтяной отрасли растут, и наоборот. Поэтому я не считаю, что это принципиально изменит ситуацию. Да, там, экологию, может быть, изменит, да, потому что если будет управляемый термоядерный синтез, то можно будет делать водородные двигатели. Потому что сегодня водородный двигатель, он экологию не починит, потому что для того, чтобы разложить воду на водород и кислород, нужно сжечь нефть или уголь где-то. Ну да, хорошо, в городе, может быть, будет чуть-чуть получше, но в целом по шарику ничего не изменится. Так что в этом смысле я не думаю, что это окажет очень сильное влияние. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Михаил, подскажите, пожалуйста, вот, ну, гипотетически, если вдруг Путин проведет такую же операцию, как с Крымом, с передачей пустующих земель, ну, продажей по приемлемой цене гражданам, те земли, которые пустуют. Ну вот просчет показывает где-то плюс в бюджет 10%.
Значит, смотрите, да, как и всякая идея локальная, она абсолютно бессмысленна без описания того, как будет при этом устроена экономика в целом. Как будет устроено финансирование, как вы будете финансировать тех людей, которым вы даете эти землю. Кто будет обеспечивать, да, посевным зерном и так далее. Вы, например, знаете, что у нас сегодня полностью разрушено племенное хозяйство, что да, у нас есть уже вроде бы свои цыплята, которыми мы можем кормить, но яйца для того, чтобы эти цыплята вылупились, мы закупаем на Западе, потому что свою всю эту систему мы порушили. У нас нет посевного зерна, потому что наши демократы это все порушили и так далее и тому подобное. То есть на самом деле любую идею, которую там кто-то предлагает, ее обязательно нужно вписать в некоторую общую экономическую схему. Причем нужно объяснить, как устроена будет экономика в России, ну или в России и ее окрестности. И как эта вот система, как бы российская и окрестности, будет вписана в мировую экономику. Это реально серьезная проблема. Я недаром все время говорю о том, что есть вот в этом году будет развилка либо туда, либо сюда. Если будет происходить регионализация мировой экономики, это один вариант, и тут мы можем строить свою экономику. А если регионализации не будет, будет другая ситуация. Так что на самом деле локальные такого рода предложения, их рассматривать по отдельности бессмысленно. Ну, собственно, вот на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. Всего доброго.